В последнее время появились публикации, рассматривающие очень древние корни славянства, уходящие на десятки и сотни тысячелетий до иудо-библейской эры, Несомненно, что во многом их появление связано с трагическим переломом в судьбе славянских народов и особенно русского, вызванным яростной экспансией пошлых западных ценностей в постсоциалистический славянский мир и потребностью исторического самоосознания славянства. Некоторые современные ученые предлагают новую концепцию древнейшей истории, тесно связанную с историей славянства и в особенности восточного, которая отождествляется с русскими народами. Надо отметить историческую оправданность такого отождествления. Например, в период борьбы Украины с польским владычеством население ее отождествляло себя с русскими. Термин «энтоним» же «украинцы» появился значительно позже. Польская схизма умышленно навязала юго-западным народам Руси позорные украинцы – «украя», с краю живущие, отняв истинное название «русские». В основе новых научных взглядов лежит идея славяно-арийской цивилизации, предшествующей современной и основывающейся на высоком духовно-психофизическом уровне наших предков. Стержнем этой цивилизации являлся пантеон богов природы, который надо рассматривать как гармоничную функциональную структуру древних богов. История человечества последних тысячелетий до иудохристианской эры умышленно рассматривается некоторыми продажными исследователями как якобы история духовного разложения гиперборейской, то есть славяно-арийской цивилизации. Но современные исследования выявили высокий уровень древнеславянской культуры и важнейшее значение славяно-арийской письменности. Здесь возникает вопрос. Почему же современной цивилизации эгоистов-собственников практически ничего не известно об этом огромном пласте древнейшей человеческой жизни, простирающейся на сотни тысячелетий назад, в то время как всем очевидно значение для нашей базарно-машинной цивилизации достижений Древней Греции и Римской империи? Видимо, дело в том, что прославяне были выразителями и хранителями древнейшего высокого образа жизни земных людей. Они в те времена были гармонично вписаны в природу планеты, так как вели бескорыстно-благодарственный образ жизни. Жили по формуле духа «отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше». Постоянно благодарили разных богов, духов стихий, заведовавших теми или иными аспектами природной жизни планеты. Для князя мира сего, владыки земли, арийцы и славяне были как кость в горле. А посему Древняя Греция и следующая за ней Римская империя стали ярким выражением нового глобального, более темного этапа в развитии человечества. Он был связан с отчуждением человека от природы и стремлением покорить ее. На первое место все больше стала выходить другая формула социальной жизни. «Возьми себе как можно больше, другим отдай как можно меньше». Но такой образ жизни любую цивилизацию, любую планету в космосе приводит к самоуничтожению. Одним словом, Древняя Греция в действительности явилась в духовном отношении тем ядовитым зерном, из которого выросло мерзкое древо нашей базарно-машинной цивилизации, построенной на лжи и ненависти, постаравшейся подавить и забыть все, что было связано с предшествующей славяно-арийской цивилизацией, существовавший десятки и сотни тысячелетий назад до появления греко-римской цивилизации. В силу большой глупости и невежества западные земляне привыкли считать себя венцом творения. Земляне сегодня, конечно, венец творения, но только венец весьма тухлый и к дальнейшей эволюции непригодный. Наших далеких славянских предков продажные сатанисты-историки преподносят нам как примитивных недочеловеков, ползавших по деревьям и питавшихся падалью. Это оказалось подлейшей ложью князя тьмы и его черной иерархии. Когда мы читаем в китайских хрониках о ящике, который мог считать, или в русских сказках о блюдце, через которое можно наблюдать любую точку планеты, то нам с болезненными и хилыми мозгами едва ли может прийти в голову мысль о том, что в первом случае речь идет о неведомом компьютере, а во втором – о видеосистеме, принцип которой до сих пор не обнаружен хитроумными еврозападниками. Правда, в ведических источниках принцип такой системы описан и совершенно не похож на современное представление о древних видеосистемах. Конечно, многим из нас было бы удобнее и приятнее считать наших предков глупее нас, но нам придется признать, что они были более высокообразованными и высококультурными существами. Поэтому в любой полученной информации из устных и письменных памятников древней истории необходимо пытаться отыскать подтверждение высоты древней культуры и высокоразвитого образования. Только тогда можно действительно что-то понять и верно оценить древние события, уходящие за сотни тысяч, за миллионы лет назад. Поводом к началу проведения исследований послужила мысль, что в настоящее время даже по останкам черепа восстанавливают внешний облик человека. А почему бы по остаткам древних традиций не попытаться восстановить утраченную древнейшую культуру? Ведь для этого нужно совсем немного. Понять логику мировоззрения древних, и сохранившиеся факты уложатся в четкую структуру. Свидетельства высокого уровня развития древнейших цивилизаций, представленные Горбовским в его книге «Загадки древнейшей истории», заставляют задуматься над вопросом, почему верования древних связаны с таким большим количеством богов? Ведь по общим представлениям единобожие – это якобы вершина развития религиозной мысли. И поэтому никак невозможно взять в толк, почему развитая цивилизация наделена была таким якобы религиозным примитивизмом, как многобожие. Бредовое предположение, что, мол, после всемирного потопа люди, отброшенные якобы на уровень первобытного существования, стали придумывать все новых и новых богов, не выдерживают критики. Оказывается, существование схожих названий богов у различных народов, живущих на разных континентах, говорит нам о том, что все народы планеты некогда имели единую духовную культуру. А если сравнивать более старые религии с поздними, то обнаруживается, что чем моложе религия, тем больше в ней искажений и нетерпимости. Мусульманство – самая молодая религия, наиболее нетерпима к инакомыслию. Христианство более терпимо, чем мусульманство, но менее терпимо, чем буддизм, который возник за 6 веков до еврейского христианства. Более древний джайнизм в большей мере терпим, чем буддизм, и так далее. Одним словом, шло вырождение религиозной мысли как следствие роста невежества, понижения морали и нравственности в человечестве. Более того, период рая на земле, описанный практически всеми народами, сохранившими письменные памятники или устное предание, не просто связан с многобожием, но и определяется им, то есть именно благодаря многобожию был возможен рай на земле. У разных народов это время называлось по-разному – Сатья-йога, Ири, Золотой век и так далее. Во времена Сатья-йоги боги ходили среди людей. Историк XVIII века Иоанн Раич писал: «Мавробин, рогузинский аббат». Говоря о славянской истории и на разных авторов ссылаясь, доказывает, что от славян несравненно великие многие народы произошли. Они имели 200 отечеств и селились на оных местах, которые суть от горы Тавра Киликийского к северу при океане Северном, в половине Азии и по всей Европе, даже до океана Британского. Язык не един. От славы именуется, потом назван скифским. Язык их един. От славы именуется, потом назван скифским. Выдающийся грек Фукидид 460-400 лет до нашей эры утверждал, что скифы есть многолюднейшее племя в мире, а византийский летописец VI века нашей эры Прокопий Кесарийский в своем известном труде «Война с готами» писал, что анты и славяне были когда-то одним народом, и что в древности славян называли спорами, то есть рассеянными, распространенными по всей Евразии. Эти племена, славяне и анты, свидетельствует Прокопий, не управляются каким-то человеком, а живут в народовластии, то есть в истинном самодержавии, где каждый сам себя держит. Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом. Самим нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы им запрещают так же, как и торговать с людьми. Поэтому рабов они не имеют, а работают все без развлечения должности и положения. Пленные, если захотят остаться у них, то женятся, пользуются равноправием, а других отпускают и обеспечивают всем необходимым на дорогу. Они не злые, не хитры, а откровенны и добродушны. Остаться у славян означало начать жить в соответствии с законами славян, то есть их ведическим мировоззрением. Властей у славяно-арийцев не было, начальник у каждого был внутри, ибо законы космической жизни исполнялись ими на 100%. Были у них ведуны молитвенники, жившие в лесных пустыньках. К ним обращались за помощью в горе или несчастье. Они исцеляли больных и даже воскрешали мертвых, если космический закон разрешал. Многие из них были ясновидящими. Вера их была бескорыстной. А если они что-то делали, то по велению долга, а не за мзду. Одни из них были священнослужителями, приносили жертвы, совершали требы, а другие предавались созерцанию и молитве. Эти были недоступны людям. Многие из них молчали. Они носили длинные белые рубахи, подпоясанные красными поясами, имели длинные волосы и бороды. В руках у них всегда был вишневый или самшитовый посох, а у некоторых, особенно могущественных, он заканчивался серебряной или золотой булавой. Такой посох был грозным оружием ведунов против всякой нечисти. Посох от слова «сушить», то есть «умертвить». Отсюда, например, старинное название рака или туберкулеза – сухотка. Посох представлял из себя довольно сложный прибор. Палицу от слова «пал» – «палить», «придавать огню», предназначенный для накопления психопранической силы с помощью специальных кристаллов, расположенных с определенной ориентацией на сфере булавы с последующим ее выбросом тонким лучом через серебряную или золотую нить идущую от внутренней сферы булавы наружу через рукоять палицы. В русских былинах сохранились свидетельства применения воинами-ведунами такого оружия. Стоило махнуть палицей, в рядах вражеской армии появлялась улица из трупов, а отмахнуться – переулочек. Такое сокрушительное действие палицы было совсем не аллегорией. И недаром попавшая в руки несведущему человеку она называлась жезла. Же – зло, то есть это же зло. Поэтому палец особенно охранялась ведунами и была их единственным добром. Ибо кроме нее и серебряной фигурки малого Кришнева у них ничего не было. Малый Кришний – славянский бог, то есть бог, покрывающий отсюда крыша, то есть оберегающий весь мир. В жилище у каждого ведуна-кудесника висели пучки трав от разных болезней и сухие цветы к Калядину дню, в которые они клали фигурку Кришнева, испускающего свет. Общались кудесники и с хозяином леса, лесобогом, дедушкой Берендеем. Топили бани, где в мовницах молились. После мовления, жарко напарившись, выходили голыми, зимой катались по снегу и снова вскакивали в баню, продолжая париться. После этого пили травяные отвары, укреплявшие тело, ели весьма мало житного хлеба, пили жертвенное молоко или вкушали мед. Мясо и рыбы не ели. Если они еще ели, они еще сочиво или колево, отварную пшеницу, жито, ячмень с медом, а масло не вкушали. Жизнь их была сурова и ничего не давала, кроме победы над своими страстями. А если к ним приходили огнищане, веси, то есть миряне, то совершали требы для них. Огнищане жили огнем внешним, костер, печь, свеча, но в ведунах пылал огонь внутренний, огонь сердешный. Иногда собирались они вместе и пели общую требу. Хотя они искали ухода от мирской суеты, но жизни не сторонились. Жен не имели и их не искали. Они отгораживались от мирской жизни не потому, что презирали ее благо, а потому, что хотели быть ближе ко Всевышнему, ближе к сферам духа. То была школа воли. Пост у них был непрестанный, но не для умерщвления плоти, а для здоровья. Ища в своей жизни лишь Всевышнее, они перед сном и перед утренней зарею, за 2 часа до восхода солнца, то есть источника всяческой жизни, молвили перед свечой славу богам. Годами мог молчать ведун, прежде чем обретал сварожье, то есть Божье слово. Только тогда он начинал вещать, и люди шли к нему за советом, чтобы поступать по-божьему. И, как утверждает древний историк Дитмор, соображаясь с величием небес, они считают неприличным стеснять богов стенами. Славяне не строили каких-либо храмов, капищ, мечетей или синагог. Они не втискивали беспредельное и безграничное во что-то предельное и ограниченное. Главным же смыслом своего служения для славян является прославление богов и Творца и предоставление себя в руки его. Основная общественная обязанность ведунов – бить баклуши, толочь воду в ступе и писать на воде вилами. Но враги славянской культуры, черное отродье сатаны, сыны Сатурна, постарались выставить это священное действие в глазах простолюдинов пустым и бесполезным делом. На самом же деле ведуны, заботясь о благосостоянии населения, снабжали людей деревянными заготовками баклушами для изготовления мисок, гребней, ручек инструментов, оружия и тому подобное. Но самое важное то, что они били, рубили и кололи баклуши для каждого славянина персонально в определенный благоприятный день. И из той породы дерева, которая была гармонична этому человеку. Также в благоприятное время ведуны набирали воду из 7 священных родников, обладающих высокими целебными свойствами и смешивали ее, а потом тщательно толкли эту воду в ступе. Под воздействием психической энергии ведуна вода становилась очень биоактивной и структурированной, обеспечивая организму более высокую жизнедеятельность. Для того, чтобы эта вода благотворно влияла не только на плотное физическое тело человека, но и на его тонкие тела, ведуны ее заряжали духовной силой с помощью священного трезубца, символа тройственности Всевышнего Владыки, водя этими вилами по воде и молвя славу Всевышнему. Таким образом, ведуны сотворяли святую воду и снабжали ей каждую семью. Варну воинов-руководителей составляли геты. Греки описывают их как наиболее воинственных из всех других арийских племен. Крепью славянского войска были так называемые характерники. Характерники буквально владеющие центром хара, солнечным сплетением, манипуры, отсюда и харакири, выпускание жизненной силы через центр хары, находящийся в районе пупка, выпускание к Ире, к Ирию, славянскому раю, отсюда же и знахарь, знающий хару, с восстановления которой должно начинаться любое лечение временной материальной личности земного человека. Характерников в Индии до сих пор именуют махарадхами, великими воинами. На санскрите «маха» означает «большой», «великий», «радха», «рать», «войско». Это были люди, владеющие славянским спасом. Основой этого боевого искусства является способность человека к переносу своего сознания на более тонкие уровни бытия. Сначала в астральное тело, затем в ментальное, будхическое и, наконец, в атмическое. Наши предки знали обо всех своих семи тонких телах. Вспомним о семи славянских матрешках. До сих пор в казачьей среде бытует мнение, что характерники во время схватки общаются с самим Богом. С каким? Это другой вопрос. В таком состоянии сознания воин обретает способность управлять окружающим пространством и временем, а также влиять с помощью внушения на сознание других людей. В таком высокоэнергетичном состоянии для него не составляет труда уйти от любых нападений, тогда как сам он имеет возможность наносить врагам сокрушительные удары. Человек, владеющий славянским спасом, обладает способностью чувствовать приближение своей пули. У него затылок как бы начинает наливаться тяжестью и холодеть. И он либо уклоняется от пули, либо останавливает ее своим эфирным телом на поверхности своего физического тела. Эта невидимая, непосвященному обывателю броня называется «золотым щитом». Некоторые русские знахари до сих пор именуют центр хара «золотником». В старину пятерки славянских воинов прорубались через плотную стену персидских войск царя Дария, разворачивались, прорубались обратно и снова уходили туда, откуда появились, в степь. Всадники-характерники скакали в бой обнаженными до пояса с мечами в обеих руках, ловили на лету вражеские стрелы, либо просто уклонялись от них. Сражались сразу двумя мечами, стоя на конях. Здоровые, полные сил персы сходили с ума и ничего не могли понять. И они в диком страхе разбегались. Во все времена славяне, обладая ведическим мировоззрением, страшились не смерти, а бесславного конца, трусостью духа и предательства. Став воином, славянин знал, что ежели он будет убит в бою с врагами рода, то пойдет в Ирий, в славянский рай, на радость пращурам своим. А если он сдастся в плен, то уйдет в мир иной рабом, сохраняя в Нави, в будущем физическом воплощении, рабское общественное положение. Поэтому славяне предпочитали славно умереть, чем гнусно жить, ибо славянина, умершего от меча на поле брани, Перуница на белом коне, то есть в духовном теле, ведет в Ири к деду Перуну, а Перун его покажет прадеду Сварогу, то есть самому Богу. Наши пращуры твердо знали, что смерть есть лишь один из этапов беспрерывной человеческой жизни, являясь способом преобразования своего существования в новые формы жизни, подобно тому, как неуклюжая гусеница превращается в куколку, а потом в прекрасную нежную бабочку. Нынешнее заблуждение примитивных атеистов-материалистов в отношении смерти устраняется при духовном опыте, ибо познание космических законов жизни иных миров попирает и отметает смерть. Славяне знали, что человек, ослепленный себялюбием и сатанинским эгоизмом, отождествивший себя со своим грубым физическим телом, погружается в тревогу, беспокойство и мирские заботы о завтрашнем дне. Он испытывает страх и вражду к людям и животным, боится потерять близких, боится смерти, мучается, будучи не в силах насытить свои ненасытные плотские желания, вечно зависит от мнения других, зависит от случая, от успеха или неудачи. В таких натурах царят дьявольская гордость и самолюбие. Для таких природа – мачеха, ближний человек – враг, звери – недруги, а стихии – матери природы – это жуткие супостаты. Для тех же, кто умирился с Творцом, с богами и самим собою, природа становится нежной матерью. Дикие звери не трогают их, а стихии повинуются им, и духи служат им. 10-12 тысяч лет назад, во времена гибели остатков Атлантиды и наступления Кали-юги, постепенное разложение в духовной жизни коснулось и многочисленных славяно-арийских народов. В это время общинами вместо прежних патриархов-ведунов стали править витязи-монархи, создававшие государство с постоянным войском, которое следило за порядком внутри государства и за его безопасностью. Славяне в свое время населяли не только Восток, но и Запад. Название славяне есть определяющее имя руссов. Изначально во главе славянского племени стоял просвещенный или мудрый человек, ведун-знахарь. Их величали славными, воинственных же славян называли чтимыми, то есть скифами. Природа-матушка разумна и целесообразна. Одних людей она наделяет хорошей физической силой, чтобы быть воинами и пахарями, других – ловкостью, третьих – особым умением выполнять тонкую и кропотливую работу, четвертых – мудростью, то есть тем великолепным неравенством, без которого невозможно создание никакой культуры. В соответствии с этой естественной склонностью людей ведическое общественное устройство славян имело три касты – ведуны, витязи и веси. Ведуны – волхвы, брахманы, являлись душой общины, носителями истины и глагола закона. Они обитали в священных рощах или пустынках от слова «пустить» в духовный мир, а не от слова «пустыня». Витязи – воины, кшатри от слов «кша» – «гроза» и «три» – «три», или раджи от древнерусского «рядче» – «царь». Они являлись сердцем общества, проводниками силы закона правды. Ранее они жили в кремлях и детинцах, заставах, курсировали вдоль границ России и уравновешивали две крайние силы общества – священнослужителей и мирян. Веси – селяне, огнищане, то есть податное население. Вспомним города и веси. Они являлись плотью общества, вместилищем закона общественного бытия и обрядного устава. Кроме этих трех каст существовало еще сословие судры от слова «суд», то есть осужденные. Их еще называли смерды, от слова смерть, смердить, то есть имеющие из-за неправильного образа жизни зловонный запах тела. Это те люди, которые своим нежеланием выполнять естественные природные законы, карму, изложенные в славянских ведах, были отвержены от славянского кона за преступление. Греческие исследователи делили славян на касты: ведуны, пастухи, воины, меченосцы и земледельцы. Эти три касты славян на санскрите «варны» буквально означали цвет ауры тонкого тела человека, зависящий от уровня его духовного развития. Они назывались также именами различных народов – волохов – алан, гетов, руков и так далее. Исследованием древних цивилизаций занимался Николай Константинович Рерих, издавший по этому вопросу труд на английском языке. У него осталось очень много неизданного, что делает его до сих пор недоступным для русского читателя. Заложила же основу для этих исследований Елена Петровна Блаватская, к трудам которой приходится постоянно обращаться при лингвистическом анализе древностей, в связи с тем, что в современных словарях по древним языкам слишком много вкралось умышленных неточностей. Многие исследователи древней жизни приходят к мысли, что в основе древних знаний лежали арийские веды, оказавшие сильнейшее влияние на систему мировоззрения существующих ныне народов. Используя остатки древних ведических представлений, бисером рассыпанных по всему евроазиатскому континенту, можно попытаться воссоздать мировоззрение последней ушедшей славяно-арийской цивилизации и по возможности ответить на вопрос, как славяно-арийское многобожие в то время способствовало созданию рая на земле. Наша цивилизация, которую мы по сложившейся традиции называем библейской, является пятой в ряду сменяющихся друг за другом под раз пятой коренной расы. Согласно древним письменным источникам Махабхарата, Рамаяна, Кодекс Рио, Майя, Авеста, Библия и многим другим, в глубокой древности шли войны между светлыми богами и темными асурами, возглавляемые князем тьмы. Шла война Михаила Архангела с сатанинским войском. В итоге это привело к гибели асуров. На смену цивилизации асуров пришли атланты, тоже огромного роста, до 18 метров, но терявшие рост в силу изменявшихся планетарных, биосферных и атмосферных условий. Именно с этого времени до нас дошла русская пословица: «Семь пядей во лбу», то есть размеры лба, были около 1 метра. Сообщалось как-то в прессе о находке фрагмента 2-метрового черепа человека. Согласно древнему учителю Платону, последние атланты погибли в результате погружения остатков их континента в морскую пучину около 12 000–15 000 лет назад, что подтверждают космические строители через Елену Петровну Блаватскую, ссылаясь на древние ведические источники Востока, которые до сих пор недоступны западным евроисследователям из-за низкого фрагментарного развития их сознания. Эра пятой коренной расы, то есть арийской культуры, появилась около 1 000 000 лет назад, а потом, вследствие вырождения культуры, стали появляться и цивилизации. Арийцы, барийцы, так называли их древние народы, были довольно большого роста, по русской пословице «косая сажень в плечах». «Косая сажень» – древнерусская мера, равная 2,48 метра. То есть рост в те времена был, как у библейских персонажей, около 6 метров. Последнее племя великанов видел Магеллан на огненной земле во время своего кругосветного путешествия в 1521 году. Арийская цивилизация – первая подраса пятой коренной расы представляла из себя единую общепланетную культуру. Славяне-арийцы были единым народом. На это указывают такие факты, как почитание медведя везде, где он водится, Использование некоторых одинаковых музыкальных инструментов как в Америке, так и в Европе с Азией, а также множество других фактов, указывающих, что на Земле некогда жил единый народ с единой культурой и единым языком. Но судьба или князь мира сего распорядилась не так, как желали арийцы и славяне. Поэтому их сейчас нет, а есть мы, двуногие эгоисты, и сказано, что жатва у сатаны велика есть. Анализируя русские народные сказки, можно сказать, что наши предки могли летать на коврах-самолетах или на чем-то, что поднимало их в воздух и переносило на большие расстояния. Этот эффект нельзя отнести к каким-либо евротехническим изобретениям, так как там нет привычного сгорания какого-то физического топлива. Они могли также становиться невидимыми, используя такое неведомое энергоизобретение, как шапка-невидимка. Глядя в волшебные зеркала, они могли видеть то, что творится в любой точке земного шара, и даже умели материализовать вещи. Вспомним многочисленные сказки о скатерти-самобранке, а также материализацию разных предметов Елены Петровны Блаватской и индийским кудесником-целителем Саи Бабой. Легенды и сказки, описывающие подобные достижения, существуют у многих народов. Все это кажется невероятным, неправдоподобным, фантастическим, мистическим для официальных буржуазных академиков с плотско-физическим сознанием. Но все это было на самом деле. Современные изобретатели и ученые на сегодняшний день практически своеобразно повторили многие древние изобретения, поэтому сказки о наших предках становятся реальностью. И происходило это потому, что боги были в умах и сердцах славяно-арийцев, и поэтому помогали им во всем, что бы они ни попросили – здоровья, чудесных способностей, волшебных свойств, изготавливаемым предметом. Древние не только просили своих богов эгрегоров о помощи, сколько создавали, укрепляли и совершенствовали своих богов. Не случайно в древнерусском языке сохранился глагол «боготворили», первоначальное значение которого означало творение бога. Оно включало в себя слагание песен и гимнов, воздаяние хвалы, приветствование, чествование, славление, благодарение, совершение треп в адрес созданного бога эгрегора. В честь таких богов осуществлялись определенные игрища и устраивались позорища, то есть театральные действа. Позорище – древнерусское название театра. Искусство существовало для богов и возникало благодаря им. Ни один праздник не был похож на другой, ибо постоянно задействовался творческий потенциал людей. Именно поэтому дошедшие до нас древние праздники неописуемо красочны. Наши предки создавали божественный пантеон, но затем в течение тысячелетий силы князя тьмы занимались его разрушением. Можно точно перечислить способы его разрушения – используемые силами сатаны, поскольку это происходит на наших глазах и сейчас уже без всякой конспирации с их стороны. Если психоментальное энергополе, создаваемое землянами, наполнено сейчас корыстными, эгоистичными мыслями и желаниями, то неблагополучие в человечестве на всей планете будет расти и распространяться. Поэтому, если кому-то на Земле плохо, то и всем не будет хорошо. Все земляне завязаны в одном потоке событий, изменить который можно, лишь изменив всем вместе свои мысли и желания. Свет солнца действует не только на события, но и на растения. Например, с началом перестройки в Советском Союзе, когда множество людей стали испытывать нужду, то от этого во всем мире заметно упала урожайность зерновых, грозя наступлением голода. Настоящая причина этого явления заключалась не в капризах природы, а в накоплении над бывшими республиками СССР отрицательного психоментального поля, которое с одинаковой силой воздействует не только на Россию, но и на все континенты планеты. Давно пора понять, что от состояния России зависит состояние остального мира. Духовно кастрированные руководители Америки и Европы не сожалеют о распаде Советского Союза и никак не связывают этот распад с предстоящим возможным голодом в мире, поэтому находятся в глупом благодушном состоянии. Но курок уже спущен, и следующие глубокие потрясения ожидают страны Европы и Азии, после чего кризис перекинется на страны американского континента. И если Россия не сможет справиться со своими духовными проблемами, то это станет началом конца земной цивилизации. Конечно, если бы горе-вожди развитых стран понимали, что качество мыслей таит в себе больше опасности, чем деньги и физическая экология, создаваемая производственной деятельностью земной цивилизации, основанной на спекуляции и махровой наживе, то, наверное, на Земле политика строилась бы совсем иначе. Тогда капиталистические политиканы и политтехнологи исчезли бы совсем. Учитель света землянам. Просветителями человечества называют тех немногих людей, которые целью жизни своей ставят освобождение народов от всех видов рабства и обычаев, предрассудков, невежества и всевозможных заблуждений. А так как люди погружены в них с головой и даже не замечают своих цепей, то задача освобождения является поистине титанической. Не прощают люди тех, кто несет им свободу от рабства. Потому столько преследуемых, умученных и убиенных среди лучших представителей человечества на протяжении всей истории мира. Тьма всегда яро восставала против них и неистово с ними боролась. И невежество, злоба и заблуждения человеческие были всегда на стороне тьмы. Если на земле и в мирах назначение человека нести свет и людям, и всему, что его окружает, то именно на это направляются его основные сознательные действия. Именно состояние его ауры должно быть таково, чтобы излучения ее были светлы. А это так трудно в условиях плотного мира. Цель учения жизни в том и состоит, чтобы утвердить светоносность ауры. Стремящийся к свету прежде всего стремится его утвердить в микрокосме своем, чтобы стать светочем миру. На Востоке и в Азии проживает большая часть человечества. Здесь возникли и когда-то ушли покрытые славой великие цивилизации древности. Не отставшие страны и отставшие народы занимают ныне эти территории, а новые силы и воплотившиеся новые души народов просыпаются здесь, к невиданным свершениям. Уже сегодня экономисты пророчат, что скоро Китай, Индия и Бразилия, а также Россия, обгонят остальные страны. Но кто, как не Россия, русская революция, своим примером открыла молодым народам путь восхождения. Таким образом, помимо сугубо национальной, локальной революции, свергнувшей преграды на пути национального развития, русская революция вобрала в себя энергию и устремленность общемировой планетарной революции. Собственно, февральская революция 1917 года имела цели лишь внутреннего оздоровления, но волею судьбы, благодаря исторической миссии русского народа, начавшаяся лишь на домашнем запале, революция февраля приобрела мировой масштаб. Внутреннее напряжение, сила внутренних и внешних противоречий при всех известных издержках того периода вызвала колоссальный приток энергии и невиданный энтузиазм. Именно эта энергия зажгла другие народы, именно она изменила мир. Таким образом, Значение и главный смысл русской революции заключается во всемирно-историческом ее характере, в открытии пути перехода к новому миру. Новая жизнь, новый мир от начала составляют национальную русскую идею. Именно русской рукою совершился поворот в жизни планеты. Именно Россия возглавила новый поток исторического движения. Потери Второй мировой войны, годы залечивания ран, годы застоя, брожения и перестройки замедлили и, казалось, даже развернули русское движение. Но приходит время, и освобожденный народ обретает прежнюю сплоченность. Народ все яснее осознает свою всемирно-историческую миссию. Русская революция, русская миссия не погибли. Революционное движение России продолжается. Посольство космического разума Солнечной системы, посольство Архатов, семья Рерихов, в Россию в 1926 году имеет как известную, так и неизвестную сторону. В июне 1926 года Николай Рерих вручил наркому иностранных дел Чичерину это послание космических махатм, ларец с гималайской землей и запиской на могилу брата нашего Махатма Ленина. Слова великого учителя света Рериха 18 июля 1926 года. Настоящее мужество состоит в том, чтобы принести мое письмо, письмо великого логоса Солнечной системы, самым страшным людям. Нельзя выразить, около каких опасностей прошли в Москве. Малейшее сомнение или содрогание могло принести разрушение. Я потому просил понять серьезность момента, учить новых притворять идею в действие и прежде привлечения того, у кого работа над собою. Укажите, как отсутствие сомнения очищает путь. Считаю результат Москвы важным исторически. Я радуюсь явлению поездки вместе. Для вас поездка – явление необходимости. После встречи в Москве с членами сталинского правительства Рериха вызвали для беседы в ВЧК. Но внезапная смерть комиссара Дзержинского прямо в его кабинете отменила эту беседу. В это время Рерихи ждали в его приемной. Когда они уезжали из Москвы, то видели огромную массу людей, коих согнали на похороны Железного Феликса. Обращение к сталинскому правительству осталось без ответа. Чуждые силам света иуды-большевики, естественно, не могли воспринять светлых космических идей Шамбалы, высоких идей духовного центра нашей планеты. Князь Тьмы и его советские наместники утаили от российского народа и сам факт прихода Рерихов с посланием от великих иерархов, от строителей Солнечной системы. На Востоке это махатмы, представители Великого космического межпланетного братства, высокоразвитых человечеств Венеры, Юпитера, Урана, Нептуна и других планет Солнечной системы. Шамбала была создана Великим братством миллионы лет для спасения Земли и человечества из-за предательства Люцифера, ставшего сатаной, князем мира сего и решившего захватить нашу землю в свою частную собственность, чтобы превратить землян в своих рабов, а планету навечно сделать своим удельным феодальным княжеством. Матерь Агни-йоги Елена Ивановна Рерих писала об одном из наместников лжелюцифера на земле. Он, Сталин, умер. Учитель света подтверждает, что он, несомненно, умер, духовно умер. Сам, не зная, помогает строению. Как крупный джинн старается выметать ссор, потому пусть и мертвец потрудится. Живой мертвец. Страшный Марат. много энергии, но направление ее ложное. Он очень мучается от призраков, питает их, но не сознается в этом. Мужество знания истины, как бы ни горька она была, отличает истинного коммуниста. Любовь к познанию истины и правды – это черта истинного коммуниста-общинника. Ответом эгоизму самости может быть только община духа. Община есть единственный разумный способ человеческого сожития. Одиночество есть разрешение вопроса жизни вне общины. Все промежуточные явления – различные ступени компромисса и обречены на разложение. Желающий посвятить себя истинному коммунизму действует в согласии с основами великой материи. Но если кто-то хочет создать компромисс, пусть выберет главою банкира. По крайней мере, его похвалят за резвый цинизм. Сознательная община исключает двух врагов общественности, а именно неравенство и наследование. Всякое неравенство ведет к тирании. Наследование является компромиссом и вносит гниение в основы. Почему на Востоке почитают Ленина? Именно за ясность построений и нелюбовь к условностям, за веру в детей, как символ движения человечества. В России впервые в истории человечества поднялось красное знамя свободы трудящихся. Впервые эксплуататоры-паразиты были лишены права на власть и лишены собственности. Именно внезапность ленинского удара решила исход дела. Вслед за этим возник призыв учиться коммунизму, учиться строить общину космического формата. Коммунизм, поддержанный техникой, даст мощное устремление к знанию. Именно община должна стать самым чутким аппаратом эволюционности. Именно в сознательной общине никто не может утверждать о сложившейся мироизученности. Всякая тупая преграда отмечается обостренной вибрацией коллектива. Даже намек на законченность делает невозможным пребывание в общине. Кто же примет клеймо тупости? Кто лучше Николая Рериха и его семьи в то время годился на роль национального духовного водителя? Но темные кремлевские властители перепугались. Впоследствии Рериха они назвали очень опасным человеком. Рука помощи Светлого Братства Сил Света была отвергнута, а его посланцы чуть не погибли. Как же человечество Земли думает приблизиться к Высшему без признания земных наместников иерархии Света? Как же может водвориться связь, когда человечество не признает величие цепи иерархии Света? Мышление землян настолько отравлено ядом самомнения, что нарушается все космическое равновесие. Так на пути к нам, говорит великий космический учитель, нужно принять все утверждения, касающиеся иерархии, как спасительный якорь. Послание Махатм советскому правительству. На Гималаях мы знаем, совершаемое вами. Вы упразднили церковь, ставшую рассадником лжи и суеверий. Вы уничтожили мещанство, ставшее проводником предрассудков. Вы разрушили тюрьму воспитания. Вы уничтожили семью лицемерия. Вы сожгли войско рабов. Вы раздавили пауков наживы. Вы закрыли ворота ночных притонов. Вы избавили землю от предателей денежных. Вы признали, что религия есть учение всеобъемлемости материи. Вы признали ничтожность личной собственности. Вы угадали эволюцию общины. Вы указали на значение познания. Вы преклонились перед красотою. Вы принесли детям всю мощь космоса. Вы открыли окна дворцов. Вы увидели неотложность построения домов общего блага. Мы остановили восстание в Индии, когда оно было преждевременным. Также мы признали своевременность вашего движения и посылаем вам всю нашу помощь, утверждая единение Азии. Знаем, многие построения совершатся в годах 28, 31, 36. Привет вам, ищущим общего блага. История всех времен и всех народов несет свидетельство этой помощи, которая, скрытая от публичной известности, обычно предлагается на поворотных пунктах истории стран. Принятие или отвергание этой помощи неизбежно сопровождалось соответствующим процветанием или упадком страны. Правительству России также своевременно было дано строгое предупреждение, и мы знаем свидетельства тяжелых последствий его отвергания. Большой бедой советской эпохи стало также насильственное насаждение власти имущей тьмой воинствующего атеизма и грубого вульгарного материализма. Ленин начал с утверждения всеобщей грамотности, с избавления от невежества и отживших основ, а его преемники-предатели закончили созданием культа большевистского строя, культа правящей партии и культа личности Сталина. Силы здоровья государства, в любви народа к Отечеству, в почитании достойнейших, в средоточии воли на сильнейшем. Все это составляет основу народной нравственности, народного самоосознания. Но никакая нравственность, так же как и жизнь, невозможна без животворного первоистока света. Без первоистока космической жизни и высокой нравственности самый лучший дворец станет тюрьмою, а живые светлые идеалы заменятся позолоченными идолами. Разгул безбожия, царивший более 70 лет, все же не высушил душу, не лишил народ русский его глубинной славянской одухотворенности. Не умом, так сердцем, не в догматах, так в главном человек продолжал следовать небесному водительству. Минуло время, и неотъемлемое, и главное в новых формах и новом понимании стало возвращаться на законное место. Именно тогда, в то смутное время, в лучах зари Востока для России и для человечества прозвучало свыше духовное слово о новом мире. Учение живой этики, агни-йоги, а точнее учение космической этики, данное землянам силами света Солнечной системы. Неизбежные искажения переходного периода, ошибки и жертвы, отнимавшие у России многие силы, не смогли помешать главному – подготовке России к заключительной битве с мировым злом. Невозможно оправдать любую жертву без понимания ее цели. Парадоксальный, противоречивый период между 2017 и 1945 годами со всеми его гигантскими издержками и великими свершениями можно понять исключительно как исторически неизбежную цену, которую Россия вынуждена была заплатить, чтобы одолеть Армагеддон. Нацизм, бесноватый фюрер, равно как и возобладавшие в Кремле преступления и террор, были ближайшими инструментами, которыми воспользовалось средоточие нечеловеческого зла, олицетворяемое западной черной мафией и князем тьмы. Назревшая Вторая мировая война и Армагеддон, предсказанный еще древними пророчествами, решал не только судьбу России, но и всего мира. На земле и на небе, в невиданном прежде масштабе, разразилась величайшая битва. В том, что касается земли, существовали объективные предпосылки перехода обычной войны к массовым ракетно-ядерным ударам. Была и угроза извержения подземного огня, гибель планеты в 1940 году. Ее раскол при подобном повороте событий стали бы неизбежны. Главной силой, которая могла воспрепятствовать действиям тьмы на планете, была Россия. Многое было сделано силами князя тьмы, чтобы помешать России. Отсюда бесконечные напасти, безумства, вакханалии, войны, терзавшие и ослаблявшие Россию. Великой жертвой, вот поистине чем были годы от 17-го года до 45-го. Без земного подвига России небо не победило бы. Россия стала не только спасителем планеты от уничтожения, но и зарею, и дорогой для мира нового. Даже опора мира старого, Запад, с рождением новой России вынужден был начать жить иначе. Ростки здоровых сил под лучами русской зари стали пробуждаться по всей планете. Но подлинно планетарный переворот русская революция совершила в Азии и на Востоке, там, где ожидается главный рассвет. Сам массовый перенос в годы войны промышленности за Урал, освобождение от ледников тундры, концентрация и актуализация мировых природных запасов здесь и теперь эволюционно не случайны. Именно тут нетронутыми до срока планета хранила свои богатства. Именно тут, на востоке от Урала, планета берегла родники человеческого духа. Здесь набиралась силы новых народов. Здесь центр и средоточие планетарной воли. На сегодня сатанинский замысел уничтожения России и народа работает на полных оборотах. Он составлен умными негодяями Комитета 300, целью которых является задушить славянские народы медленными затяжками петли, не допустив взрыва, спуская пары через тление и разложение сознания. Мировая контрреволюция, она же интернационал тьмы, по словам Николая Рериха, ополчилась на страну Советов в свой последний смертный поход, ибо эта война для темных последняя. Все черные силы ветхого мира планеты брошены в бой, но тактика адверза сил света поставит последнюю точку в бешеной попытке темных преградить путь космической эволюции Земли и Солнечной системы. Апокалипсис очистит Землю от выродков князя тьмы, от всяческих эгоистов-собственников. Кстати, князь мира сего или сатана планировал сразу после окончания Второй мировой войны уничтожить СССР силами англо-американских сионистов. Английский премьер-министр Черчилль уговорил американцев и своих генералов немедленно начать войну против СССР в 1945 году. В итоге они решили нанести широко масштабный атомный удар по России и социалистическим странам лишь 17 октября 1949 года. Вся жизнь на Земле была бы уничтожена. 300 атомных бомб были заправлены в 300 американских бомбардировщиков. Ждали генералы приказа 17 октября, но он не пришел. В этот момент же Люцифер, князь мира сего или сатана, был уничтожен величайшим логосом Солнечной системы или, как говорят церковники, был уничтожен архангелом Михаилом. Владыка Земли, черный иерарх, был ликвидирован. Но осталась пока его недобитая армия, недобитые маршалы и генералы. Они продолжают исполнять кровавые планы сатаны. Информационная война против России идет очень давно и довольно успешно. Разумеется, не на полях сражений, где русские всех всегда били и очень больно, а там, в сфере махровой лжи, где Запад всегда выигрывал и продолжает выигрывать в информационных войнах. Основная цель – доказать русским, что они есть тупое, безмозглое быдло. Даже не второсортное, а где-то 6-7 разряда, без прошлого и без будущего. Западный мир, живущий под руководством маршалов и генералов черной иерархии, умеет лучше всех вести информационную войну. Удары наносятся по тому месту, которые никому не приходит в голову защищать, то есть по воспитательной программе детей и молодежи. И Запад побеждает через своих засланцев в пятой колонии. Осталось проявить немного терпения. И наши дети сами поползут на коленях в ту сторону и нижайше попросят разрешения лизать поганым масоно-сионистским хозяевам ботинки. И уже ползут, насмотревшись проплаченных пошлых и развратных телепрограмм, изучив купленную лжеисторию в учебниках, поверив всему, чему учат продажные политики и информационные каналы черной мафии. Сбывается предсказание, данное Еленой Рерих. Оно наполнилось еще большим утверждением великого будущего России и гибелью ее врагов. Судьба Запада решена, там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране, но наблюдайте идущий там развал. Но Восток возрождается. Невозможно продвигаться и строить путем старой захватнической политики. Страх перед новым навеян недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но ярая Россия справится со всеми врагами, ибо стремится к общему благу. Ярые народы там растут в новом понимании и новых условиях, исправляют свои ошибки и строят новую страну. Ярая страна является страной братской всем существам, стремящимся к новому строительству. И показала это на яром примере оказания помощи народам Востока. Яро нужно явить справедливость и прозреть, насколько народ, униженный и бедный, усвоил, где его спасение, и явил несломимое противодействие старому, отжившему сознанию уходящего поколения. Ярый сдвиг сознания в массах произошел, и это основа нового мира. Конечно, там, где этот сдвиг проник в толщу народную, там и переход от старого к новому произойдет, легче и скорее. Много еще тормозящих. Но остановить поток кармы мира они не могут. Убеждение в правоте строительства нового и в эволюции мира страстно, сильно вошло в сознание молодых поколений. Ведь в сущности говоря, происходит битва света с тьмою, битва за свет, за общее благо, за раскрытие истинного знания и утверждение красоты. 2500 лет назад великий мыслитель, ученый и посвященный, основатель пифагорейской школы, космический учитель Пифагор, с тревогой и озабоченностью говорил, что земному человечеству угрожают три беды – невежество священников, материализм ученых, отсутствие совести у демократов и их бесчинство. Это самые характерные три несчастья в нынешней России и в СНГ. Картина мира, исповедуемая пифагорейской школой, согласно которой в основе бытия находится божественный разум, осознание человека как сотрудника Бога, является его воплощением, блестяще подтверждается не только новейшими независимыми научными открытиями, но и знаниями, в которых никто не сомневается. Стоит только осмыслить их мировоззренческую сторону на единой целостной основе. Дух или божественный разум или абсолют – это мир беспредельности. Его первоэлементами являются абсолютная истина, безграничная любовь, совершенное добро, беспредельная мудрость. И все это путем воплощения в материю в гармоничном сочетании спасает ее от энтропии, вытесняя ложь, ненависть, зло и глупость, которые являются средствами возрастания энтропии. Человек имеет общественные рычаги противодействия энтропии в виде науки, философии, религии, искусства, литературы и тому подобное. С их помощью человечество осуществляет свою основную функцию – творение красоты путем внедрения в материальный мир истины, добра, любви и мудрости и вытеснения из него их антиподов, угрожающих самому факту существования Вселенной. Это и есть богосотворчество, главный смысл жизни человечества и человека, созданного по образу Божьему в качестве главного сотрудника Творца. А вот подобие Богу еще следует каждому заработать, то есть стать преподобным, угодником Божиим. Смысл жизни – в стремлении быть в любви и Боге, так как жить больше не в чем и незачем. Таков вывод современной честной науки, подтверждающий великие знания, известные мудрецам прошлого. Существует единая цепь иерархии света, продолжающаяся в беспредельность. Все истинные носители света, появляющиеся и пребывающие еще и сейчас на нашей земле, есть звенья ее. Конечно, сыны света, пришедшие с высших миров, Венера и Юпитер, на нашу планету в конце третьей коренной расы нашего четвертого глобусного круга для ускорения эволюции земного человечества и есть величайшие духи, стоящие во главе доступной и ближайшей нам по карме иерархии света. Они есть прародители нашего сознания. Им мы обязаны нашим умственным и духовным развитием. И, конечно, они принадлежат к цепи строителей космоса. Каждый такой строитель должен пройти человеческую эволюцию, чтобы затем встать во главе той или иной планеты. Но так как эволюция беспредельна, то и все космические строители, завершая один цикл эволюции, начинают другой и снова рождаются. Но на высших мирах. Вдумаемся глубже в понятие беспредельности. Человечество Земли может быть принятым в космическое братство человечеств Солнечной системы, где и будет жить по великим законам космоса. Это произойдет лишь тогда, когда на Земле будет создано планетарное коммунистическое общество космогалактического образца. Человеческое существо является более развитым, чем земное животное, благодаря наличию в нем искры разума, полученной от величайшего логоса Солнечной системы 18 миллионов лет назад. Человек обладает сознанием, то есть он получил способность разумно осмысливать и приобретать знания о беспредельности. Сознание – это то, что отличает человека от животного. И мы прекрасно знаем, что роботы не могут заменить человека в его духовных проявлениях жизни, творчества и высокой любви. Но, к сожалению, знание о духовной природе человека предано забвению усилиями черной иерархии. Однако человечество неизбежно обратится за помощью к скрытым резервам своей психоэнергетической сущности. И не случайно люди все чаще задумываются над тем, кто они такие, откуда пришли и куда идут. Сейчас пространство Земли насыщено совершенно новыми для нее энергиями, огненными по своей сути. Человечеству предстоит пройти путь понимания огня и овладеть этой четвертой стихией. На ее основе будет строиться новая жизнь на новой Земле и под новым небом. Будущее будет создаваться на новых началах Духа, по новой формуле. Человечеству отдай как можно больше, себе возьми как можно меньше. Такое высокоразумное планирование будущего является инструментом выживания. Сценарии будущего, идущие вразрез с космическими законами построения космической жизни и находящиеся в диссонансе с энергиями высокого огня, станут пагубными для своего породителя, для любого собственника, капиталиста и буржуя. Речь идет о способности человека осознать происходящее на планете и в космосе. Нужно понять, что непринятый в сознание огонь может быть разрушителен. Как необузданная стихия, он уничтожает все окружающее. Так же поступает он и с человеком, если тот не принял и не осознал эту огненную стихию. катаклизмы и техногенные катастрофы, внезапные эпидемии, теракты и прочие разрушающие человечество и планету явления свидетельствуют об отвергнутых огненных энергиях космоса. Психическая энергия, энергия образованного и очищенного сердца – это своеобразный пропуск в будущее, основа здоровья и фантастически невероятных возможностей землян. Давно сказано, что в космосе есть все. Жить – значит выбрать из всего возможного лишь путь к свету и закреплять этот выбор реальностью своей жизни. Дело идет к тому, что физические качества Земли будут совершенно другими по сравнению с теми, которые были 150 или даже 10 лет назад. Иным будет и человек. У нового человека откроется большое количество самых разнообразных качеств и умений.